сегодня мы начинаем, братья и сестры, изучать евангельские чудеса. Господь много что сказал. Кое-что из этого осталось записанным в Евангелии. Кое-что из сказанного им сохранилось в изустном предании церкви. Вот. И Господь не только говорил, но и подтверждал свои слова делами. И многие из этих дел, как мы и читаем в Евангелии, они чудесные. Чудесные дела, вот эти самые чудеса. И поэтому часто вот так говорят о служении Господа в учении, в чудесах и страданиях. Вот три составляющие земного дела Христа. Учение, чудеса и страдания. Вот. Но, в общем-то, действительно, большинство из чудес – это дела любви. Это дела любви. И вот о чудесах мы будем говорить. Мы будем говорить. И дело в том, что вот мы же знаем, что Библию изучают не только люди верующие, но и люди неверующие. Вот есть такое понятие либеральная библеистика. Люди светские, там, или атеисты, или агностики изучают Священное Писание. И я вам так скажу, что вот есть такие библеисты, которые очень хорошо знают Священное Писание, но они говорят так, мол, и так. Но чудеса, вот чудесный элемент в Евангелиях, он является, полагают они, более поздним пластом текста. Ну, якобы во втором или в третьем веке якобы приписали все это. А вначале, в первоначальных текстах этого не было. Но мы таких первоначальных текстов без чудес не знаем. Таких текстов просто нету. И вот что нам, верующим людям, на это ответить? Что говорят вот верующие библеисты? Приводить в качестве защиты чудес, их реальности, свою веру, ну, для атеистов и агностиков, это не аргумент, наша вера. Ну, что ж, это ваша вера, ваш опыт. Им нужны какие-то факты, такие, знаете, логические доказательства. Но какие доказательства предлагают верующие люди? Ну, вы знаете, если кто-то не верит в Евангелие, то, ну, хотя бы они должны доверять источникам небиблейским, которые говорят о чудесах Христовых. И если такие источники, такие вот тексты времен Христа, в которых говорится о Христе, и причем как о чудотворце. Я вам так скажу, как-то я проведу занятие, я вот все размышляю, помышляю о нем, чтобы вообще показать вам какие-то археологические, как говорится, находки, как говорят ученые, артефакты, а для нас святыни, которые доказывают исторично с евангельской историей. Ну, реальность Понтия Пилата, вот, других персонажей евангельских, внебиблейские источники, которые это доказывают. Вот у меня есть фотографии, я бы показал их как-нибудь. И обязательно это сделаю. Но есть еще такие книги, есть такая литература, в которой кое-что говорится и о Христе. Вот. Кто не верит в Евангелие, полагая, что это тенденциозный документ верующих людей, те должны бы убедиться из других книг, которые не заинтересованы в проповеди Христа. Например, Талмуд. Слышали такой Талмуд есть, да? Еврейская священная книга. Вот. Но Талмуд, я бы сказал, вот мы говорим, есть Писание, есть предание у нас. А вот у евреев, у иудеев точно так же. Есть Писание, книги Ветхого Завета, а есть предание, но предание у них на раннем этапе, еще вот тогда, почти в Христовые времена, предание было записано в книге, и эта книга ныне называется Талмуд. В этом Талмуде в разном жанре написаны нравоучительные трактаты разного жанра, там и нравственные трактаты, и такие повествования, ну знаете, которые раскрывают, скажем так, житие Моисея, более подробно говорят о том, как жил Авраам, как жил Моисей, что было с телом Моисея после смерти, ну вот какие-то более точные сведения о истории, например, царя Давида и других царей. Вот. В этом можно верить, можно не верить, было ли это так, или это иудейские сказки и легенды. Вот. Но ведь дело в том, что в Талмуде упоминается Христос. Упоминается Христос неоднократно. Вот. Как реальная личность. Как человек, по крайней мере, который ходил среди людей. И есть свидетельство о Христе, как, ну я не буду говорить, чудотворец. Чудотворец мы его так называем. А там он называется магом. Магом. Я вот из одного трактата, который называется Санхедрин, выписал. Говорится об Иисусе Назарее, вот, у которого, к сожалению, было много сторонников. И говорится, который занимался магией и сбивал Израиль с пути. Понимаете, это свидетельство, ну, почти времен Христа. Видите, иудеи в Талмуде, которые боролись с христианами, свидетельствуют, что Христос занимался магией. Это уже показатель того, что Христос действительно творил чудеса. То есть для нас это важное свидетельство. Вот. Ну вот, я вот с этого начал, чтобы сказать о том, что есть такая проблема у неверующих библеистов. Они не верят в то, что верят, что учение Христа достоверное, а вот чудеса недостоверны. Вот видите, и внебиблейские свидетельства, однако, убеждают нас в чем-то другом. Вот. Но теперь давайте поближе к Евангелию. Вы знаете, в Евангелии сколько чудес. Посчитать их невозможно. Все досконально, не потому что их в Евангелии очень много, а потому что порой непонятно. Как и с притчами, кстати. Непонятно, одно ли тоже это чудо, или похожие чудеса, совершенные Христом. Ну, например, смотрите, чудо с исцелением гадаринского бесноватого. В одном Евангелии говорится про одного гадаринского бесноватого, а в другом говорится, что их было два. Вот. Ну, мы не знаем причины, может кто-то из евангелистов ошибся, а может действительно Христос дважды совершал похожие чудеса. Именно в стране гадаринской, ну, можно только предполагать. Но посчитать невозможно, да, то ли это одно, то ли два чуда. И так, в общем, принято говорить о том, что в Евангелии, ну, порядка 37 чудес упомянуто. 37 чудес. Причем вот некоторые чудеса упоминаются только в одном Евангелии. Ну, такие чудеса, во-первых, в Евангелии вот Иоанна, там, по-моему, два чуда, которые в других текстах встречаются, остальные пять только у Иоанна есть, только у Иоанна. А другие чудеса описываются у двух, у трех и даже у четырех евангелистов. Ну вот, например, чудо, которое у всех четырех описано, это чудо насыщения 5000, других вариантов 4000, ну вот чудо приумножения хлебов и на насыщение голодных, алчущих людей, собравшихся послушать Иисуса. Вот. Но значит ли это, что вот это все чудеса, упомянутые в Евангелии, примерно 37? Конечно, нет. Конечно, чудес было вот гораздо больше. И даже говорится о некоторых чудесах, которые были совершены, но мы не знаем, в чем они состояли. Например, я вам сейчас из Евангелия от Матфея приведу цитату, в которой говорится про чудеса, сотворенные в городах Хоразин и Вифсаида. Это галилейские города. Это Матфея, 11 глава, стихи 20-22. «Тогда начал Иисус укорять города, в которых наиболее явлена была сил его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, в славянском Хоразине, горе тебе, Вифсаидо, ибо если бы в Тире и в Сидоне явлены были силы, явленные в тебе, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет день суда, нежели вам. Итак, в Хоразине и Вифсаиде Господь творил чудеса, но никто не покаялся и не усвоил эти чудеса. Ничего не изменилось. Вот. Но мы не знаем, в чем эти чудеса состояли. Знаем, что Господь творил. Елена, а вот стульчики есть. И вот тут еще много стульчиков. Он на диванчике. Но и вот ведь такой далеко не полный обзор чудес Евангелия, он предсказуем. Мы уже понимаем, даже вот кроме Вифсаиды и Хоразина, посмотрите, евангелисты явно упустили возможность, пустили, или не были заинтересованы, в том, чтобы описать еще нам чудеса. Например, Христа, вот особенно в Евангелии от Иоанна, все эти случаи прописаны у Иоанна, Христа неоднократно брали за руки или по стражу, как сказать, и вели на гору или куда-нибудь, чтобы побить камнями. Вот. И говорится, что и он прошел посреди них. Можно представить ситуацию, когда вокруг сотня или сотни людей и ведут его побить камнями, говорит Иоанн. Но он прошел посреди них. Ведь это чудо тоже. Такие чудеса тоже можно посчитать. Такие чудеса можно было подробнее, чем образом описать, как это все случилось. Как озираются эти люди, которые Христа за руки держали, выкручивали ему руки. Но этого не описано. Евангелисты проглядели эти чудеса. Проглядели, но это не их упущение. Это, по-видимому, говорит о том, что чудеса, описание чудес не является очень уж чем-то важным. Является важным, но не настолько, чтобы все это документировать, вспоминать и подробно описывать. Как бы вот действительно, одним словом, Евангелие не превратилось в сборник чудес, совершенным Иисусом в одни его земной проповеди. Не получилось этого. Вот, ну и что уж говорить. В Евангелии очень много раз, неоднократно, говорится о том, что Христос исцелил многих. Помните? Многих. Последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех. Вот, видите? А дальше. И запретил им объявлять о нем. И запретил им объявлять. Или по-славянски, да не яви его творя. Одним словом, видите, ученики, как видим, ничего не упустили. Они следуют тому, чему Господь их учил. И Господь тоже запретил объявлять о чудесах, о некоторых. И поэтому и апостолы особо не прописывают их. Кстати, слово «запретил», «запретил», которое вот мы здесь встречаем, оно в греческом языке знакомое вам. По-гречески слово «запретил» звучит «эпистимисем». «Эпистимисем». Узнаете знакомый корень? «Эпитимия». «Эпитимисем». Вот. Одним словом, наложил эпитимию. Какая тяжкая эпитимия. Получить откровение от Бога. Быть исцеленным. Вот, и никому ничего не рассказывать. Это действительно тяжкая эпитимия. Не благодарить проповедью того, кто тебе помог. Вот. Но вот, тем не менее, это для Господа было очень важно. Я думаю, здесь мы должны все-таки поговорить о мотивах этого запрета. Для чего Господь запрещает ученикам рассказывать, а евангелисты тоже это усвоив, в общем-то особо не были падкими на чудеса, как писатели. Значит, какие же мотивы? Ну, во-первых, я тоже, тут не просто нужно рассуждать и выдумать что-то логически. Текст дает ответы на все. Мы слушаем самого Христа. Христос нам дает ответ. Матфея 12:39. Род лукавый и прелюбодейный ищет знамений и чудес. Одни слова. И другие слова. Иоанн 4:48. Это сетование Господа. Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. То есть по-разному можно прочитать и слова Христа. Это не просто констатация. Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. Здесь, как говорится, я думаю, не хватает такого знака, просто восклицательного еще какого-то, чтобы обозначить сетование. Ну, восклицание, вопросы, у нас есть знаки выражающие. А вот сетование только интонацией. Здесь, несомненно, сетование Господа. Вы не уверуете, к сожалению, говорит он, если не увидите знамений и чудес. То есть, видите, здесь в одном логическом ряду противопоставляются уверовать и увидеть знамения и чудеса. Одним словом, видение знамений и чудес противопоставляется вере. Это не всегда так, но это такая опасность есть. Почему? Потому что мы понимаем, Богу было бы легко нас всех убедить в том, что Он есть, в том, что Он всесилен, в том, что Он может всем помочь, исцелить. Вот. Но Господу это делать не угодно, потому что есть более важный приоритет. Ему, ну, вспоминаем вот обстоятельства трех искушений Иисуса. Что это за искушение? Дьявол искушал Иисуса, предлагая ему, как Богу, веру в Него, основанием веры в Него сделать чудеса, сытость, силу. Богу это не угодно. В чем вот свойство веры? Может, главное, ну или одно из основных. Вера ассоциируется со свободой. Вера – это есть знание. Оно твердое. Вот я знаю, и все тут, как мне кажется, по крайней мере. А вот вера, она ничем не обусловлена. Веруют люди вопреки, свободно. Человек не закрепощен и не обусловлен знаниями. Поэтому в этом вера от знания отличается. Знание не свободно. В этом каком-то смысле. Вот. А вот вера, она всегда свободна. И поэтому, если ты увидел чудеса, то ты уже не столь свободен в вере. Подвига меньше. Поэтому Господь и скажет, блаженны не видящие, но верующие. Вот в чем дело. Поэтому так вот мы читаем жития же святых и видим, святые порой отворачиваются от чудес, чтобы их не видеть. Чем это мотивирует? Они говорят, Господи, я недостоин, это даже смотреть. Недостоин участвовать в этих чудесах и даже смотреть на все это. Вот. Вот-то в чем дело. Потому что как бы вера не стала знанием. Не стала знанием. Вот. Но и что уж говорить. Вот эти слова. Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. А в 10 главе Иоанна. Вы пошли за мной, сетует опять Господь, потому что ели хлеб и насытились. Но тут уже еще более низкий уровень. Вера, основанная на сытости. Я верую, потому что Господь мне помогает в жизни, все мне благополучно. Это, конечно, уже, это уже и не вера, в общем-то, а что-то противоположное даже ей. Не просто слабое, а отсутствие ее. Вот. Но вот такие, ну, вот такой урок для нас. Вот такой. Поэтому и все чудеса. Церковь всегда осторожна с чудесами. И, хотя и есть мироточивые иконы и чудеса исцелений, но это никогда не ставится вообще-то во главу угла. Не ставится. Хотя, в общем-то, я должен сказать, что вот когда святых-то канонизируют, Вот эти чудеса учитываются. Там целый ряд критерий, критериев. Первый критерий какой? Первый критерий праведность жизни человека. Второй критерий польза нравоучительная для церкви. И третий критерий это чудеса. Но есть много святых, которые чудеса никогда не совершали. И у мощей их чудес не происходит. Но их канонизировали. Почему? Потому что жизнь их святая раз, и потому что это поучительно, дидактично для церкви. Вот два главных критерия. А чудеса, ну есть или нету, это дело уже третье, если не десятое. Вот. Но это еще не все. Это еще не все в ответе на вопрос, почему Господь осторожен по отношению к чудесам. Значит, еще есть такое понятие, как лжечудеса. Это понятие, это явление, оно описано в священных текстах. Я вам процитирую апостола Павла. Второе послание к Фессалоникийцам, 2:9. Апостол Павел предупреждает, он пишет о том, что пришествие Антихриста по действию сатаны, цитирую, будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными. То есть люди говорят, ну а как же не верить? Посмотрите, вот какая-нибудь там, там старушка колдует или там дедушка и исцеляет. Ну помогло же, как же, не как же. Как церковь может отвергать, если помогает иногда? Но дело в том, что вот действительно говорится, пришествие дьявола будет с великими знамениями и чудесами. Чудеса не есть критерий. И никогда не был критерием. Чудеса, наоборот, нас должны настораживать. Наоборот, вот когда люди говорят, что, ну, а что вы мне можете сказать, если мне помогло вот это, там, колдовство там, или что-то. Что на это священник ответит? Священник отвечает, цитирует апостола Павла, раз, и говорит, что к счастью есть два пути. Есть, ну, к счастью земному, временному, или к здоровью, или к исцелению от твоей наличной болезни. Есть два пути. Один путь через покаяние со смирением. Покаялся, а там уже Господь поможет, не поможет. А есть черный ход. Через черный ход можно выздороветь или чего-то получить. Но это черный ход. За это придется отвечать. За это придется отвечать. А вот. То есть литература художественная пестрит этим. У Бальзака, помню, на меня в свое время, я еще Евангелие не знал, не читал, шагреневая кожа. Как человек в этой жизни стал счастливым? Но все спросится, все взыщется. Как говорится, душу свою можно продать и быть богатым и здоровым. Ну а что потом? На вечность похлебку чечевичную променять, на похлебку вечность променять. Вот в чем дело. Одним словом, ложные чудеса. Да. Вот. Ну и это еще не все. Не только апостол Павел. В Откровении Иоанна Богослова, вспомните, здесь говорится о том, что Антихрист творит великие знамения. Говорится о чудесах, которые дано было ему творить перед зверем. Этими чудесами, цитирую Откровение 13:14, он обольщает живущих на земле. Вот. Ну, поэтому нам теперь ясно, почему Господь очень осторожен с чудесами. Другой вопрос, почему же все-таки, раз все так опасно, почему Господь творит чудеса? Но об этом чуть пониже, надо еще набрать фактов евангельских, чтобы ответить на эти вопросы. Вот, теперь же, что еще про чудеса? Вот мы пока сегодня такой общий разговор ведем о чудесах, конкретно не будем говорить о тех или иных. Вот еще, знаете, можно обратить внимание на географию чудес, на места, где они совершаются. Вот. Ну, какой-то есть в этом смысл? Есть ли в этом какой-то смысл? Но для евангелистов есть. Вот одно дело чудеса, Больше всего чудес совершено или описано, ну и совершено, потому что там Господь больше всего был, в Галилее и в Иерусалиме. В Галилее, конечно, Он сотворил больше чудес, потому что Он там был чаще, Он там был почти постоянно. В Иерусалиме Он был, приходил и уходил. Как правило, уходил, потому что Его хотели побить камнями на протяжении всех 3 лет Его проповеди. Вот. Но и вот чудеса в Иерусалиме. В Иерусалиме. Что же это такое за чудеса и чего, что в них особенного? Особенного в этих чудесах в том, что в Евангелии от Иоанна особенно говорится об иерусалимских чудесах. Эти чудеса часто заканчивались неистовством иудеев. И вообще чудеса иерусалимские, они очень нужны для того, чтобы описать то, как дело дошло до страстей. Почему Христа возненавидели первосвященники, книжники, фарисеи, люди с властью, с авторитетом. Вот. И вот чудеса, которые Он совершает в Иерусалиме, они дают нам это понять. Одним словом, чудеса иерусалимские важны в тексте для того, чтобы показать, как дело дошло до страстей. Вот это так. А вот чудеса в Галилее, они тоже очень своеобразные. Чудеса в Галилее – это дела любви, прежде всего. Все, что в Галилее делается, мы видим, Господь делает это не для того, чтобы хоть как-то заявить о себе, а просто любит людей. В Иерусалиме, в общем-то, Господь никому не говорит, не говорите это никому о моих чудесах. А в Галилее Он это часто говорит, потому что чудеса не имеют никакого смысла в плане вот тактики Его проповеди. Они имеют значение только как дела любви. Он бы готов их и не делать, чтобы людей, вот как бы их не подорвать, их суть веры, как бы не испортить их этими чудесами. Но любовь, тем не менее, побуждает Его. И вот чудеса в Галилее, при описании чудес в Галилее, значит, говорится что-то очень искреннее и откровенное про эти чудеса. А вот, собственно, я об этом, как помнится, говорил год назад, когда мы разбирали Евангелие от Марка, от Матфея и Марка. Значит, в Евангелии от Матфея говорится о том, что Он в Отечестве Своем не сотворил многих чудес. То есть, многие сотворил, а многих не сотворил. Как-то непонятно, что имеет в виду Матфей. Но, когда мы открываем параллельное место у Марка, мы видим, что он не просто не сотворил, а по-гречески написано, и в русском, в славянском также переведено, не мог там сотворить никаких чудес. И дивился неверию их. Вот. Это вот тот случай, когда Господь в Отечестве Своем не может сотворить чудес. Это было в Галилее. Я уже задавался и задаюсь вопросом последние года 3, когда я вот там лекции читаю студентам, я всегда такой вопрос ставлю. Некоторые студенты, возмущался, это не может быть, говорил один студент. Вот, я всегда ставлю вопрос. Как понять, Марка не мог сотворить там никаких чудес. В смысле, не мог, не пытался, видел, что ничего не получится. Или не мог, сказал человеку, встань, при всех, а человек не встал. Сказал, прозри, а человек как был слепым, так и остался. И все вокруг хохочут и потешаются. Мне кажется, могло быть и такое. Потому что позорная была не только смерть на кресте, позорная была вся жизнь. Господь проходил через позор. Проходил через позор в течение 3 лет своей проповеди. Вот. Так что вот в Отечестве Своем Господь порой не мог сотворить никаких чудес. Вот. И дивился неверию их. То есть мы уже из этого текста видим, что Господь действительно ведь творить чудеса не только сам, но речь надо уже вести о соработничестве Бога и человека вот, в совершении чудес. Вот. Но прежде чем вот уже говорить о конкретных чудесах, вот еще о чем. Вот, а я думаю, есть смысл тоже как-то так в общем обозреть, какие вообще разновидности чудес есть. Они очень разные, но есть разновидности. Посмотрите, вот я так порядка 7 разновидностей чудес так вот предлагаю рассматривать, и в дальнейшем мы также будем их изучать. Во-первых, чудеса управления стихиями, управления силами природы и даже стихиями. Что имеется в виду? Хождение по воде, усмирение бури, вот такие чудеса вот, управления силами природы. Чудесный улов рыбы, да? Чудесный улов рыбы. Или проклятие бесплодной смоковницы. Вот. Это, кстати, заранее, это вообще особый разговор будет об этом странном чуде. Очень странном. О проклятии, чудо-проклятии. Мы будем обязательно поговорить. Но это в таком пасхальном контексте об этом можно говорить, что это имеется в виду. Вот. Фрагмент, который не вписывается в дух Евангелия, как нам казалось бы. Вот. Вот чудо управления стихиями. Затем можно говорить о чудесах приумножения блага. Ну, тот же чудесный улов рыб, это не только управление стихиями, но это и умножение блага. Или чудо, когда Господь повелел Петру взять рыбу и у нее из уст достать статир, монету статир. Тоже приумножение блага. Затем насыщение голодных 5000 пятью хлебами и 2 рыбками. Тоже вот такие чудеса приумножения блага. Затем отдельная целая серия чудес и очищения прокаженных. С этой страшной болезнью, которая сейчас, в силу известных причин, уже нету ей места, по сути. Затем, исцеление бесноватых. Следующая череда болезней. Исцеление бесноватых. Исцеление слепых. Это отдельно. Ну и вообще можно еще говорить о чудесах исцеления разных многих болезней. Многих болезней. Кровоточения, сагбенности и так далее, и так далее. Мы о них будем, конечно, еще воскрешение мертвых, да? О них мы будем также и говорить. У нас примерно такие темы и будут, я так полагаю. О чудесах можно говорить вообще и еще в другом ключе. Вот мы говорим о географии чудес, о их разновидности. Вот. А можно еще и говорить. Можно еще говорить о том, чем отличаются чудеса в каждом из 4 Евангелий. Их описание. Тут тоже можно извлечь очень даже полезные уроки. Полезные уроки. Какие уроки? Ну вот дело в том, что среди... Ну про Марк, например, мы уже говорили. Марк, он в свое время, обращая вас к лекции годовой давности, Марк самый искренний. Он не смущается говорить о том, что может у неподготовленных людей вызвать сомнения в божестве Христа. Ну, не мог совершить там чудес, да, и так далее. Поэтому Марк в описании чудес очень откровенен и искренен. У Матфея в Евангелии много таких внешних манипуляций. Описывает, если... Для Марка важен только факт, не важно как, что Господь делал для этого. Важно, что чудо совершилось. У Матфея описываются манипуляции, как Христос делал. Условно говоря, в кавычках, технология чуда, совершение его, ритуал. А вот у Иоанна, наверное, самое самобытное повествование о чудесах. У Иоанна, как, впрочем, и все его Евангелие, очень самобытное. Значит, что об Иоанне сказать? Вообще, первое, что надо сказать, Иоанна меньше всех чудес. Меньше всех чудес он упоминает. Всего 7 чудес. у Иоанна упомянуто. У других гораздо больше у каждого. Даже вот стихотворение я выписал Григория Богослова. Стихотворение Григория Богослова называется «О чудесах в Евангелии от Иоанна». Но Григорий Богослов, он вообще, он писать стихи мог о чем угодно. Например, он написал стихотворение о каноне Нового Завета. Ну, люди пишут о любви к Богу, о земной любви, да, вот, ну, то, что их вдохновляет. А вот Иоанна Григория Богослова вдохновляет, например, то, что в Евангелии, в Новом Завете 27 книг. И он о них пишет стихи в стихотворной форме, поэму целую. Вот, ну, и пишет, трудно перевести, все, кто брался, вот, они с большим трудом как-то прозаически перекладывали, потому что Григорий Богослов писал гекзаметр. Это такой ритм, в котором написано, писали античные поэты, как правило. Вот, там, у Гомера, Илиада, Одиссея гекзаметром написано. Как говорится, можно просто сказать, ну вот, вместо того, чтобы написать вопрос, что ты сказал, Гомер пишет, что за слова из ограды зубов у тебя излетели. Понимаете, такая метафора получается. И вот так вот о простых вещах пишет целые абзацы. Вот Григорий Богослов, он такой же. Он воспринял античный гекзаметр, и вот он пишет. Примерно в таком стиле. Прочитаю у одного переводчика, который попытался приблизиться к этому размеру, ритму. Он пишет. В книге святой Иоанновой мало чудес обретешь ты, читатель. Много, однако, Христа и Царя в них речей и речений. Ну, это читать такой ритм полезно очень даже современному человеку, который привык информационно хватать информацию, вот, и мог вообще не читать, а просто квадратики со стрелочками уяснить, и все, информацию получил. Но важно ведь эту информацию не только узнать, но и прочувствовать. Вот в чем дело. И вот такой ритм, он успокаивает человека. Поэтому вот, например, очень полезно читать того же Иоанна Златоуста. Ну, Григория Богослова я уже не говорю, тут слов даже нет. Вот. И не только ради смыслов, которые там, а ради того, чтобы просто успокоиться после там суетного рабочего дня. Ритм. Ввести себя в другой ритм. Тот, которого у нас сегодня нету ритма. Мир изменился, условия жизни. Мы отчасти этим обусловлены. Вот. И большой подвиг совершают люди, которые вот умеют перестраиваться, а то и порой жить вот в этом правильном ритме, независимом от суеты внешней. Вот. Поэтому всегда удивляет, вот я, когда спрашивают, что почитать, вот я вы советую более таких, знаете, простых, незамысловатых отцов. Силуана Афонского, ну и так далее. Таких простых, они действительно для сердца. И всегда опасаюсь советовать Григория Богослова, Иоанна Златоустова. И всегда очень удивляюсь, вот у нас один дедушка ходит, 70 лет, вот. И он говорит, я вот Иоанна Златоустова решил почитать. И он благословил сам. Я благословил его. И очень удивился, когда через некоторое время он говорит, что такое наслаждение получает, читая его, что один том прочитал, и где бы еще один достать. Вот. Это очень удивительно. То есть человек вошел вот в этот ритм. Там, знаете, как говорится, куча слов, гора слов. Вот, но смысл всего один. Вот, ну, зато, пока до него доберешься, ты очень сильно успокоишься. Вот. Как Маяковского сказал, в год добычи, в месяц труды. Изводишь единого слова, ну, заменим, изводишь единого смысла ради тысячи тонн словесной руды. Вот, так вот и при чтении Григория Богослова. И он, видите, незамысловатый факт. У Иоанна мало чудес. Он, видите, это поэтически об этом говорит. Он даже пишет стихотворение на слова. Слова Евангелия от Матфея 7 раз повторяются одни и те же слова. «И когда окончил Иисус словеса сии» и так далее. И вот Григорий Богослов пишет стихотворение, посвященное вот этим словам 7 раз Евангелия повторяющимся. Ну вот такой, такой вот человек, вдохновляющийся каждым словом. Вот. Но эти 7 чудес в Евангелии от Иоанна, я их, знаете, может, сейчас назову, они все, смотрите, самобытные, только в Иоанне. Претворение воды в вино, ну, в Кане Галилейской, затем, скажем так, дистанционное исцеление Иисусом сына царедворца. Иисус был в Капернауме, был в Кане, а исцелил юношу, который был в Капернауме. Вот. Потом исцеление расслабленного, это 3 при общей купели. Насыщение 5 хлебами голодных, ну это вот это чудо, оно общее для евангелистов всех. Затем хождение по бурному морю, 5. Исцеление слепорожденного, только у Иоанна, и воскрешение Лазаря. Смотрите, видите, 7 чудес, из них 5, как сейчас сказали бы, эксклюзивных. Только у Иоанна обретающихся. Вот. Но Иоанн, в общем-то, нет. Иоанн пишет, что много чудес сотворил Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Или сами люди говорят в Евангелии от Иоанна, многие же из народа уверовали в него и говорили, когда придет Христос, Мессия, неужели сотворит больше знамений, нежели чем сей человек творит? То есть столько было чудес, говорит Иоанн, что люди удивлялись. Неужели кто-то Мессия, которого мы еще ждем, может сотворить больше, чем сотворил этот Иисус? Вот. Да и даже первосвященники и фарисеи, цитируя Иоанна, собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. То есть Иоанн свидетельствует о многих чудесах, но описывает всего 7. Но зато как он их описывает, знаете, очень детально и подробно. Вот чем описание чудес Иоанна отличается и количеством, и прописанием подробностей. Нет, у Матфея тоже есть подробные описания, но Иоанн неизменно, он пишет детали, таким психологизмом, все прописывает. То есть это особое отношение к чудесам Иоанна, оно не случайно, это замысел вот такой. И вот это даже отражается, знаете, в чем? И смысл этого открывается в лексике Иоанна. Вот особенность и даже сам замысел раскрывается в том, как Иоанн называет то, что прочие называют чудесами. Вот я сейчас вам читал цитаты из Иоанна, и звучало слово «чудо». Но я читал синодальный перевод. Вот еще прочитаю то, что на слуху у вас в Кане Галилейской. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской». И уверовали в него ученики его. Положил начало чудесам в Кане Галилейской. Это русский перевод. Открываем славянский. Там написано. Так положил Иисус начало знамением в Кане Галилейской. Вот это правильно. Потому что в греческом тексте стоит не слово чудо, а слово симион. Симион. Знамение. Знак, знамение. Вот, то есть Иоанн не называет чудеса чудесами. Все 7 приведенных мною называются знамениями. Что это значит? Это, ради того, чтобы они были знамениями, Иоанн и прописывает некие подробности. Знамение чего? Указание на что? Я вам могу сказать, это вот подметил, то, что я сейчас скажу, подметил епископ такой Кассиан, библист, русский, правда, находясь в эмиграции, вот, в 20-е годы семья его...
Закройте дверь, пожалуйста.
В 20-е годы семья его уехала, и он тоже, будучи молодым человеком, вот его библейская деятельность пришлась на 40-е-60-е годы, 50-е годы. Епископ Кассиан Безобразов. Замечательный русский библеист, один из лучших библеистов 20 века. И вот он подметил, что чудеса в Евангелии от Иоанна, они не сами по себе. Они всегда сопровождаются вероучительными речами. Вот Евангелие от Иоанна строится по такой схеме. Сначала Господь совершает чудо, а потом уже вслед за этим произносит вероучительную речь, которая как-то вот согласуется с тем, что он совершил. Ну вот, например, Иоанн 5 глава. Христос в субботу совершает исцеление расслабленного при купании в Вифезда, по-еврейски Дом Божий. Вот. И это чудо не само по себе. Оно для евангелиста, может для Христа, а может для композиции Иоанна, является отправной точкой поучения Христа о своем единстве с Отцом. Посмотрите, в этой речи говорится, Отец мой, ну, на слуху эти все слова у вас наверняка уже, Отец мой да ныне делает, и я делаю. В каком контексте? Чудо совершено в субботу. Укоряют Христа, ты что в субботу делаешь? А он говорит в следующей речи своей, большой очень, Отец мой да ныне делает, вставлен, хотя и почил от дел своих, субботствует. И я делаю поэтому. Вот. Затем, это речь о единении сына с отцом. И вот это единение есть источник животворящей силы. Поэтому он и исцелил болящего. То есть, видите, чудо, а потом чудо является основанием для очень глубоких догматических, скажем так, речей. Дальше другое чудо. Насыщение 5000. Вот. Тоже отправная точка для чего? Для поучения о себе. Только что он накормил хлебом голодных. А теперь поучение о себе, как о хлебе, по-славянски животным, о хлебе жизни. Аз есть мы хлеб. Идущий мне не важда житвори. Только что он накормил голодных, и вот, одним словом, чудо превращается в метафору, в реальную метафору, в подтверждение того, что он скажет дальше. Ну и так во всех случаях, но не всегда, единственное, что не всегда так, иногда некоторые чудеса не предшествуют речи, а запечатлевают печать, подтверждающие, вот, подтверждающие. Вот все это. Ну, например, таково чудо воскрешения Лазаря. Сначала Господь говорит о себе как об источнике жизни, потом воскрешает Лазаря. Ну вот, единственное чудо в Кане Галилейской, ну, тоже можно как-то подвести под вероучительные речи. И так все, в общем-то, чудеса по такому образу строятся. Вот есть еще, а вы можете сами в Евангелии там домашнее задание проверить. Конечно, иногда нужно провести некоторую работу внимательную. Например, вот чудо исцеления опять в Кане. Господь вернулся в Кану, и в Кане к нему пришел царедворец и сказал, «Сын мой болен, он находится там, в Капернауме». И Господь исцеляет, как я сказал, дистанционно, из Каны в Капернауме находящегося. Вот. Это чудо, оно запечатлевает не одну речь, а предшествующие ему две речи, даже три. Первая – беседа с Никодимом. Второе – свидетельство Иоанна в Еноне. И следующее – беседа с самарянкой. А вот после этого чудо, которое все эти смыслы обнимает и подтверждает. Ну, например, можно выписать целый спектр смыслов этих речей, и они как-то в чуде в этом, как его описывает Иоанн, подтверждаются. Например, вот мы говорим, что Господь исцелил на расстоянии, даже не приходя в Капернаум, дистанционно. Вспомните хотя бы слова из речи с самарянкой о том, что истинные поклонники на всяком месте, не только в храме, но на всяком месте будут поклоняться Богу в духе и истине. Бог везде, и в храме, и везде. Абсолютно везде его можно найти. Потому что Бог вездесущ, как вездесущая его сила. Искан исцеляет отрока, находящегося в Капернауме. То есть очень, у Иоанна очень все связано очень тесно. Вот поэтому Иоанну нет смысла раскидываться чудесами. Он просто так о чудесах не пишет. Вот написать просто так, что Христос исцелил тещу Петрову, Иоанн не стал бы. Для того, чтобы описать исцеление тещи Петрова, для того, чтобы это упомянуть, ему нужно было еще и описать подробно, как он ее исцелил. И подобрать речь Христа, в котором раскрывается смысл этого чуда. Вот такой замысел Иоанна, очень серьезный, как вы видите. Одним словом, это для того, чтобы мы учились читать Евангелие. Не просто как описание событий, а как воспринимали их, как тексты, которые очень тесно связаны, в которых каждое слово свидетельствует о предыдущих словах. Вот. Это очень важно, конечно, дойти до такого понимания Евангелия, как вот епископ Кассиан. И здесь ведь дело в том, не обязательно вот исследовать методы экзегезы, наукой заниматься. Есть и более простой для нас, простых людей, путь. Это частое чтение. Потому что хотим мы того или не хотим, даже не владея методами, количество у нас перейдет в качество понимания. Вот это так. Это так. Я знаю таких людей. Я знаю. Вот. Вот. И один человек, знаю такого человека, я его хорошо помню, он уже умер лет 5 назад. Вот. О нем, к сожалению, не помолишься, потому что он не церковный человек, но он читал очень много Евангелий. Мы с ним встречались специально, он такой человек знатный, весьма известный. Вот. Он много читал Евангелия. Вот. И я просто удивлялся. Удивлялся тому, как он его глубоко знал, какие смыслы он намечал, даже не ходя в храм. А здесь просто, естественно, количество перешло в качество. А каково же у людей верующих, которые еще и молятся, и причащаются в храме? Вот, такой человек начнет понимать Евангелие гораздо раньше, чем человек просто много читающий. Вот, и день, и ночь. Вот, ну что. Я еще, значит, хотел поговорить о способах совершения чудес, о том, как Христос совершает чудеса в общем, а потом уже перейти к конкретным чудесам. Но я предлагаю уже это нам устроить на следующем занятии. Может, вот есть вопросы вот по тому, о чем мы сейчас говорили, или вообще...
человека, который изгоняет бесов именем Твоим, но с нами не ходит, и мы ему запретили. И Господь им говорит, что не запрещайте, так как именем Моим, значит, он не будет против меня, а что не против его с нами.
Да.
Но как вот отделить вот это все? То есть эти бабушки с иконами, со свечками, как бы.
Вот я не знаю, как отделить. Это действительно очень сложный вопрос. Вот. Поэтому, когда могу только за себя говорить, когда меня люди спрашивают, вот, ну видишь, человек больной, ему врачи не помогают. Вот. Он хочет пойти там к бабке какой-то, как ему заговорила. Я не дерзаю запрещать человеку. Вот я не дерзаю запрещать, потому что я не знаю. Матрона Московская тоже была простой женщиной, которая никак не выдавала себя. Ну, то есть я здесь судить не берусь. Вот. Судить не берусь. Я просто думаю, что мы должны бояться. Это риск человека, который благословляется на это. То есть я, как правило, людей не благословляю, не запрещаю. Потому что это большой риск. Те, кто абсолютно во всех случаях запрещают, они тоже берут на себя большую ответственность. Те, кто там поливают грязью там, всех подряд целителей, бабушек, которые заговаривают и молятся, вот, как и других представителей других религий, которые исповедуют Христа Богом. Вот, я никогда не клеймлю и очень боюсь этого. Потому что как бы ни, это не превратилось в хулу на Духа Святаго. Как и говорил Филарет Московский, что всякая церковь, которая исповедует Христа Богом, всякую церковь таковую я не дерзу назвать ложной, лживой. Вот. И мы должны понимать, что действительно есть у человека выбор. Пойти к бабке, там, которая может молитвой как-то помочь. Может быть, она чистый человек, и Бог действует через нее. Но что делать, если церковные иерархии, они не способны воспринять помощь от Бога и передать ее людям? Что делать? Вот. Ну, а женщина какая-то способна, да? Вот. Но мы должны знать, что это все равно очень опасно. Ведь у нас нет духовных очей, чтобы это определить. Поэтому порой лучше принять страдания за грехи свои, пострадать и исцелиться, или пострадать и умереть, чем рисковать и идти, полагаясь на случай святой жизни человека, это женщина или колдунья. Вот. Чаще всего мы понимаем, вот здесь что-то нехорошее есть. Чаще всего все эти целители, они, конечно, люди недостойны. В большинстве своем, как думается. Вот. Поэтому, ну, риск.
А толкование вот этого места?
Толкование.
Как вообще?
Ну мы давайте об этом специально поговорим. Я специально вот представлю целый спектр суждений на этот счет. Ну вот изначально уже априорно думается, что эти слова действительно нас должны сделать очень осторожными в наших суждениях, которые мы выносим о ком-то, Мы знаем, что Господь посылает человеку болезни и скорби за грехи. Поэтому порой человек даже знает, что это Матрона Московская, но не пойдет исцеляться с ней, потому что знает, что прежде нужно самому прийти на исповедь. Нужно изменить себя и изнутри, чтобы напрасно не принимать вот эту благодать. Так, еще какие-то вопросы есть?
Ну, вопрос такой. Значит, вот самое главное, что в этих чудесах, какова цель этих чудес, проявленных после Спасы? Как вы сказали, что это не самое главное, не сама цель. Что они чудеса как таковые. Но если бы их не было чудес, то верили бы люди, в общем, или только одним словом, одним проповедью Иисус Христа. Без чудес.
Вот смотрите, исходя из того, что мы говорили, я думаю, уже можно говорить о целом наборе или спектре смысла. Да для чего чудеса? Вопрос, для чего чудеса тогда, да? Вот, тут, наверное, уже можно действительно говорить о целом спектре. Первое – дело любви. Сейчас у нас не было возможности еще это прочувствовать пока, да? Потому что мы… Не, ну мы это знаем и так. Но На евангельских текстах про чувства это еще не было времени. Ну, чудеса – дело любви. Забегая вперед. Затем, что такое чудеса? Чудеса – это знамения. Они чему-то учат нас. Они подтверждают то, чему Иисус учит. Ну, у Иоанна это особенно явно показано. Затем, мне еще вспоминается то, о чем мы не говорили, но вот такие слова. Христос говорит, если я силою изгоняю бесов, то достигло вас Царствие Небесное. То есть чудеса тоже подтверждение того, что пришел Мессия, что Он принес Царствие Небесное. Понимаете? Ну вот хотя бы три смысла мы нашли. Три смысла. Но над всем этим, конечно, вот так, Господь, если так вот все суммировать, Господь творит чудеса по любви. Чудеса имеют вероучительное значение. Они подтверждают Его учение. Чудеса свидетельствуют, кроме того, третье, о том, что пришло Царствие Небесное, как говорит Христос. Но все равно, говоря о их значении, я все-таки как бы, заканчиваю, подытожу словами одного католического священника замечательного, Луиджи Сантуччи. Он говорит, вера Христа стремится обойтись без чудес. Хорошо бы было, если бы мы понимали его слова. Как знаете, помните, кто-то из богословов в 19 веке наших российских, по-моему, или Евгений Трубецкой, по-моему, он, да, одну из своих статей назвал «Умозрение в красках». Он писал, что икона – это Евангелие или история Церкви для тех, кто не умеет читать. Мы понимаем, что икона – и нечто большее. Тут еще богословские смыслы. Но в том числе икона – это умозрение в красках. Это история проповеди Христа – это образ Христа для тех, кто и учение Христа для тех, кто не умеет читать. Так и чудеса. Ну, ведь многие люди не воспринимают, вот им, ну, в принципе, ни текст не воспринимают, ни на слух, ни книги не читают. Ну, вот такие они, в силу воспитания или развития. Ну, вот это, но это не может быть, конечно, преградой Царствия Небесного. Наоборот, может быть, простота, может быть, добродетелью, да? Вот, может быть, добродетели. Вот, ну и вот чудеса являются таким, как апостол Петр говорит, молоком. Не, апостол Павел говорит, молоко для младенцев. Видите, тот, кто не понял из читателей, что Иисус имел в виду, обращаясь, говоря о хлебе насущном, те могли чудо увидеть, насыщение. Те, кто не понимают речь Христа, записанную Иоанном, ее беседу с самарянкой, она очень трудная беседа, те могут прочитать о чуде исцеления сына Капернаумского царедворца. Вот в чем значение чудес. Поэтому Господь эти чудеса творил, и поэтому евангелисты их записали. Но в принципе, конечно, Христос хотел обойтись без чудес, хотел бы. Потому что Он и сам говорит, род лукавый развращенный ищет знамения и чудес, но не дастся ему, как он хотел бы. Они дали, к сожалению, может быть. Вот. Но сначала он говорит, не дастся чудес вам, кроме одного чуда. Какого? Ионы пророка. Чудо Ионы пророка – это чудо, в конце концов, прообразовывало какое чудо? Смерть и воскресение Христа. Вот чудо, ради него он и пришел. И, в общем-то, изначально как будто бы так и хотел. Только говорить. Умереть и воскреснуть. Вот. Но пришлось еще и нам, как неразумным, вот на пальцах разъяснять все. Так, ну что?
Следующий четверг.
Да, следующий четверг занятие будет. На расписание не смотрите, там написано «Всеночное бдение Саввы Освященного». Вот. Но я думаю, есть смысл провести занятия, потому что там и так много пропадает, и Новый год, и светский праздник, но тем не менее, да, все семьи будут. Потом Рождество, и там, мне кажется, много пропадать будет, поэтому мы соберемся в следующий четверг. Помолимся.